Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, приветствуем вас на рождественском божественном часе Первого Президентства. Мы выражаем искреннюю признательность за возможность быть с вами, чтобы вспомнить и поблагодарить за рождение, жизнь и миссию нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этом собрании, попросил меня быть ведущим. Мы шлем нашу любовь и самые теплые рождественские поздравления каждому из вас, где бы вы ни были. Во время рождественского божественного часа будет звучать музыка в исполнении Мормонского табернакального хора и оркестра на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи за органом Клей Кристенсен. Хор откроет это собрание гимном «Слава Господня» из оратории «Мессия». Вступительную молитву произнесет сестра Кэрол М. Стивенс, первая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия.
Наш Небесный Отец, мы так благодарны за возможность собраться вместе сегодня вечером, чтобы вспомнить Твоего Сына, Твой бесценный дар для нас. Мы так благодарны за возможность встретиться под руководством пророка, президента Томаса С. Монсона. Мы любим его, и мы поддерживаем его, а также его советников, президента Аринга и президента Удрафа. Мы благодарим Тебя за тех, кто готовился выступать, и за музыку, которой подготовимся, и молимся, чтобы Ты благословил нас открытыми сердцами, благословил нас глазами, чтобы видеть, и ушами, чтобы слышать, и сердцами, чтобы чувствовать. Благослови нас обилием Твоего Духа сегодня вечером, чтобы мы могли учиться тому, что, как Ты считаешь, мы должны знать и понимать, чтобы мы могли стать теми, кем Ты хочешь нас видеть, и выполнять Твою работу здесь, на земле. Отче, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой бесценный дар для нас. Мы благодарим Тебя за Твоего Сына, за Его рождение и за Его жизнь, и Его пример для каждого из нас. Дай нам сил каждый день стремиться стать более похожими на Него. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух в изобилии пребывал с нами, дабы мы могли учиться. И мы говорим все это смиренно во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.
We will now be pleased to hear from Elder Richard J. Mains.
Сейчас мы услышим выступление старейшины Ричарда Джей Мейнса, члена президентства 70. По окончании его выступления хор исполнит гимн «Still, Still, Still». Затем перед нами выступит сестра Бонни Л. Оскарсон, генеральный президент Общества молодых женщин. После ее выступления хор споет гимн «Придите, кто верен». Затем мы послушаем старейшину Ди Тодда Кристоферсона, члена кворума 12 апостолов, после чего хор исполнит гимн «Рождество».
It seems inevitable that Christmas time evokes the most tender and loving feelings toward the Savior and His earthly family.
Кажется, Рождество неизбежно вызывает самые нежные, исполненные любви чувства по отношению к Спасителю и его земной семье. Рождественская история — это история о семье. Ведь история о рождении Христа, которая у нас есть в Новом Завете, особенно в Евангелиях от Матфея и от Луки, вполне могут содержать лучше всего задокументированную семейную историю из когда-либо рассказанных. Речь идет не только об обширной и подробной записанной генеалогии, но, пожалуй, нигде во всей литературе, ни в религиозной, ни в светской, нет более нежной и трогательной истории о семейном единстве, жертвенности, любви и служении. Рождественская история — это история о семье, соединяющей небеса и землю. Каждый член земной семьи — Иисуса, Мария, Иосиф и сам Иисус — служат наивысшим примером Божьего рождественского дара всему человечеству. Рождественская история должна духовно мотивировать нас перенимать качества этого святого семейства. Эту семью объединили стремление к славе Божией, служение друг другу, жизнь в соответствии с Божьей волей, а также жертвенность, послушание и любовь. Эта святая семья дает нам образец качеств, которые при применении в наших собственных семьях позволяют нам пользоваться тем же благословениями единства и любви, которыми наслаждались они. Давайте сначала посмотрим на качество Марии. Мария была избрана Богом, чтобы стать матерью Иисуса Христа. Из всех женщин в мире Небесный Отец выбрал обычную девушку, жившую в маленьком городе Назарет. Она не была женщиной большого богатства или высокого положения, но обладала святостью, послушанием, смирением и глубокой верой. Мария учит нас тому, как важно доверять Господу. Ее вера в Бога была испытана, когда ангел Господень объявил ей, что она чудесным образом родит Спасителя. Цитирую, «Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Конец цитаты. Христианский гимн в городе царя Давида отражает обстоятельства, в которых оказалась эта избранная дочь Бога. В городе царя Давида неприметный хлев стоял, где мать сына спеленала. В яслях тихо он лежал. То Мария, мать Христа, Иисус ее дитя. Мария поняла свое божественное естество и охотно приняла уникальную материнскую роль. Она обрела радость в послушании, сказав, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Необыкновенная вера Марии продемонстрировала в ее благоговейном доверие Небесному Отцу. Теперь давайте посмотрим на качество Иосифа. Иосиф был человеком смирения и абсолютной целостности. Цитирую. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Конец цитаты. Как бы плотский человек отреагировал на такие совершенно необычные обстоятельства? Иосиф ответил с огромной духовной зрелостью и непорочностью. Старейшина Джеймс Талмидж в своей книге «Иисус Христос» делится рассуждениями на тему об этой самой необычной ситуации. Надо знать, что еврейский закон допускал разрыв помолвки одним из двух способов – при публичном допросе и суде, либо частным соглашением, подтвержденным письменным документом, подписанным в присутствии свидетелей. Иосиф был благочестивым человеком, строго соблюдавшим закон, но все же не сторонником крайних мер. Более того, он любил Марию и хотел избавить ее от какого-либо возможного унижения, каких бы горестей и страданий ему это не стоило. Ради Марии он отказался от мысли о публичности, а потому решил аннулировать обручение тайно, как это дозволял сделать закон. Иосиф желал втайне освободить Марию от данного ее обязательства о браке. Иосиф озаботили ее благополучие, ее чувство собственного достоинства, и он хотел защитить ее, насколько это было возможно. Пока Иосиф обдумывал, как решить эту трудную ситуацию, вот что произошло. «Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Только подумайте о том, насколько Небесный Отец доверял Иосифу. Он доверил Иосифу с любовью и заботой растить своего возлюбленного сына. Он доверил Иосифу защищать Иисуса и Марию. Иосиф заслужил это доверие своим смирением, своим терпением, своим послушанием и своей готовностью исполнять волю Господа. Он продемонстрировал все эти качества, в первую очередь, потому что был абсолютно целостным человеком. А теперь о примере Иисуса Христа. Иисус с совершенным послушанием исполнил свою роль Христа. Он подал нам пример послушания, чистой любви, жертвования и верности плану Небесного Отца. Его пример послушания был продемонстрирован, когда Он подчинил свою волю воле Отца. Он заявил нефийцам, «Вот, «Я дал вам Евангелие мое, и таково Евангелие, которое я дал вам, что я пришел в мир, чтобы творить волю Отца моего, потому что Отец мой послал меня». Он показал пример, исполняя волю Отца. И воля Отца была, чтобы Его Единородный Сын испытал все трудности жизни, которые могут предстать перед нами, и даже более того. Пророк Алма свидетельствовал, «И пойдет он, перенося боли и страдания и искушения всякого рода, и он возьмет на себя смерть, дабы он мог расторгнуть узы смерти, которые связывают его народ». Иисус Христос также помогает нам понимать истинное значение и важность любви, являясь совершенным примером этой святой добродетели, и затем повелевая нам следовать Его примеру. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 10 по 13 стих, мы читаем, «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия и заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Чистая любовь, которую Иисус Христос испытывает по отношению к нам, Его братьям и сестрам, выразилась в Его жертве. Все же во всех своих страданиях Иисус демонстрировал совершенный пример преданности и подчинения воле Своего Отца. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Иисус Христос в буквальном смысле слова был совершенным Сыном. Он успешно демонстрировал на протяжении всей жизни все небесные качества, которые нам нужно будет применять для того, чтобы достичь собственного возвышения. Братья и сестры, эта святая семья, Иисус Христос, Мария и Иосиф, являются нежным образцом целестиальных качеств, которые обязательно приведут нас обратно в присутствие Бога в целестиальном царстве, если мы будем применять их. Если мы живем, проявляя качества, продемонстрированные этим святым семейством, то на самом деле будем праздновать Рождество каждый день в году и придем к пониманию, что рождественская история, как она истинно есть, это семейная история, учащая нас тому, как найти радость в этой жизни и в следующей. Об этом я торжественно свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Merry Christmas, everyone.
Веселого Рождества! Это волшебное время года, когда происходят чудеса, смягчаются сердца, и чистая любовь Христова ощущается так, как ни в какую другую пору. Именно в это время мы празднуем рождение Иисуса Христа, единородного Сына Бога по плоти. Мы видим вокруг себя образы скромных условий, в которых родился Иисус. Хлев для животных, прекрасная молодая дева, встревоженный и сочувствующий муж, и прежде всего, младенец, не похожий ни на какого другого ребенка, родившегося на этой земле. Президент Гордон Би Хинкли однажды процитировал Салливана, который сказал, «Когда Бог хочет выполнить в мире большую работу или исправить огромное зло, Он принимается за дело совершенно необычным способом. Он не позволяет случиться своим землетрясением и не мечет громы и молнии. Вместо этого Он дает родиться беспомощному малышу, а затем Бог ждет. Величайшая в мире сила — это не землетрясение, не удары молний. Величайшая в мире сила — это малыши». Обратите внимание на огромное терпение Бога Отца, проявив в том, как разворачивался его план для его детей. Спаситель мира не пришел тогда на землю во славе и величии. Он пришел беспомощным малышом. Этот младенец Христос, несомненно, был одной из величайших сил в мире, и все же родился в простом хлеву на соломе в яслях, служившей ему кроваткой. «Через Него и от Него миры есть и были сотворены, и жители их — сыны и дочери, рожденные Богу. И все же, по преданию, Он разделил место Своего рождения с овцами и волами. Ему суждено было стать спасителем всего человечества, и все же не было места в гостинице для Его будущей матери и ее обеспокоенного мужа. Он — искупитель всех нас, и все же Его первыми гостями были смиренные пастухи». О многом из того, что окружало эти события, можно думать с восхищением. Для меня одно из величайших чудес рождественской истории — это любовь, которую она отражает. Во-первых, любовь нашего Небесного Отца к своим детям. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». А также любовь, которую Спаситель испытывает каждому из нас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Любовь Бога описывается как самый высокий, самый благородный, самый сильный вид любви и как самое радостное для души. Дух любви и заботы кажется особенно сильным в рождественскую пору. Несколько лет тому назад наша дочь жила в штате Коннектикут. Однажды вечером она была на собрании общества милосердия, где каждую сестру попросили поделиться историей жизни одного из ее предков. Она слушала, как сестра по имени Донна рассказывала историю, имеющую огромное значение для ее семьи и многие годы связанную с простым проявлением доброты в рождественскую пору. Наша дочь была потрясена. Когда услышал имя человека, совершившего то доброе дело, поняла, что это был ее прапрадедушка. Это был приятный опыт, после которого наша дочь и Донна делились своими заметками и осознавали, насколько их предки затронули жизни друг друга. С разрешением Донны я хотела бы поделиться частью ее истории. Это произошло в маленьком городке в Юте в декабре 1901 года. Там жила семья, состоящая из матери, отца и восьмерых детей. Год был трудным. У одного из детей было слабое здоровье, и это истощало ресурсы семьи и силы матери. В сочельник мать сказала детям, предвкушающим праздник, что Санта не придет в этом году. Она просто не смогла скопить денег или набраться сил, чтобы раздобыть какие-нибудь подарки для детей к Рождеству. Старшие дети продолжали надеяться, а самый старший сын начал развешивать носки над камином. Мама нежно объяснила ему, что Санта не придет, но мальчик настаивал, что она ошибается. Наконец, мать посоветовала, чтобы вместо того, чтобы развешивать носков, они расставили на столе тарелки для каждого члена семьи. Это еще сильнее уверило детей в том, что они что-то получат, поэтому они пошли спать. Рождественским утром все дети проснулись, оделись и с нетерпением помчались в столовую, чтобы посмотреть, что за подарки их ждут. На каждой тарелке они обнаружили по большому маринованному огурцу. Слезы разочарования наполнили их глаза, и они развернулись и пошли обратно в спальню, чтобы этого никто не заметил. Их мать сказала: «Дети, У меня больше ничего не было, но я не могла оставить ваши тарелки пустыми. Ее голос дрогнул, но она смело продолжала. Нам есть за что благодарить. Отец подключился и напомнил Ил, что они действительно многие благословлены, включая любящую семью, улучшение здоровья тех, кто был болен в течение года, и пищу на столе. Они воспряли духом, и когда начали праздновать этот день, старший сын толкнул стол и был поражен, обнаружив монетку, лежащую рядом с его тарелкой. Он решил, что Санта пришел и оставил монетку, чтобы они купили конфет. Он одел пальто и выбежал за дверь. Все магазины были закрыты. Однако Джек Стрингхэм, владелец местного магазинчика, жил по соседству со своим магазином. Мальчик постучал в дверь дома Джеда, извинился за то, что беспокоит его в Рождество, но объяснил, что Санта оставил им монетку, а также выразил надежду, что брат Стрингхэм откроет свой магазин и продаст ему конфет для наших детей. Джед ответил: «Конечно, открою. Входи». Мальчик вернулся домой с большим мешком сладостей и взволнованно объяснил, что брат Стрингхэм зачерпнул из каждого лотка, от леденцов до самых лучших. Он дал их ему со словами: «Вот тебе конфеты на эти деньги. Отнеси их домой малышам и не забудь о себе». Конечно, Джет Стрингхэм был очень щедр и дал ему гораздо больше, что можно было бы купить на эту монетку. Каждому ребенку сполна хватило сладостей, чтобы радоваться празднику. Дети помнят, как их мать сказала: «Боже, благослови брата Стрингхэма». То, что он сделал, не было огромной жертвой и не потребовало с его стороны больших усилий, но история чудесной монетки и конфеток брата Стрингхэма имела для этой семьи большой смысл, чтобы записать ее и рассказывать снова и снова на протяжении многих лет в кругу родных Донны. Иногда что-то небольшое значит больше всего. Когда наша дочь Эмили услышала эту историю, она узнала имя Джеда Стрингхэма, который был ее прапрадедушкой, и была тронута тем, что в то памятное рождественское утро он открыл таким простым проявлением доброты не только свой магазин, но и свое сердце. Наша семья никогда прежде не слышала эту историю, и теперь мы благословлены тем, что получили копию этого рассказа, который станет частью нашей семейной истории. Он напоминает нашим семьям о том, что те, кто заключили завет и были свидетелями Спасителем мира, должны всегда стремиться быть щедрыми, давая свое время и средства, чтобы благословлять жизни окружающих, и особенно в Рождество, когда сердца детей и родителей наиболее уязвимы. Дух Рождества делает нас более милосердными, внимательными и добрыми. Из священных писаний мы узнаем, что все то, что призывает делать добро и убеждает веровать во Христа, послано силой и даром Христа, и вы можете поэтому рассудить совершенным знанием, что это от Бога. Это чувство, которое заставляет даже самую вздорную душу проявить в Рождество братолюбие, исходит от Бога. Насколько больше наполнены любовью и состраданием в эту пору те, кто уже стремятся уподобиться Спасителю. Дух Рождества — это любовь, подобная Христовой. Чтобы усилить Дух Рождества, нужно щедро протянуть руку тем, кто вокруг нас, и отдать им часть себя. Лучше подарки — это не что-то материальное. Это выслушать кого-то, проявить доброту, вспомнить, навестить, простить, посвятить свое время. Мой прадед Стрингхэм преподал мне урок. Иногда именно небольшие и простые действия несут наибольший вклад. Празднуя рождение Иисуса Христа в эту пору, давайте также отметим все то, что символизирует Его рождение, и особенно Его любовь. Видя пастухов, давайте вспомним о смирении. Видя волхов, давайте вспомним о щедрости. Видя звезду, давайте вспомним о свете Христа, который дает жизнь и свет всему. Видя крохотного младенца, давайте вспомним о безусловной, нежной и сострадательной любви. Давайте откроем врата наших сердец и протянем руку тем вокруг нас, кто одинок, забыт или беден духом. Видя пример и бесконечную жертву Спасителя, давайте также задумаемся о том, как нам быть более похожими на Христа по отношению к нашим родным и друзьям не только в эту пору, но и весь год. Я молюсь о том, чтобы мы могли наполниться духом и любовью этой рождественской поры. Я свидетельствую, что у нас есть заботливый Небесный Отец, чей план счастья для нас является наивысшим выражением любви. Давайте всегда помнить, что когда-то мы восклицали от радости, поняв этот план. Я свидетельствую о том, что Иисус Христос, чье рождение и миссию мы чтим и отмечаем, есть свет миру. Он наш Спаситель и Искупитель, наша надежда, наш якорь и Творец нашего спасения. Это знание приносит великую радость. Так пусть же мы все сполна ощутим любовь Спасителя в эту рождественскую пору. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
It is a story that never grows old in the telling.
Это история, которую мы никогда не устанем слушать. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и города, и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Это поразительно, что сам Сын Божий, великий Иегова древности, должен был родиться в этом смертном мире в самых скромных обстоятельствах. Гостиница могла бы быть довольно недорогой, но это была даже не гостиница. Нет, это был хлев. А малыша положили на сено в ясли, где обычно кормили животных. Тем не менее, большая снисходительность проявилась в том, что Иисус в принципе должен был столкнуться со смертностью, даже если бы Он родился в самых лучших и фешенебельных условиях. Вместе с Павлом мы изумляемся тому, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Мы изумляемся тому, что Ему нужно было стать младенцем, что Ему нужно было стать ребенком, а затем мужчиной, который перенес искушение и боль телесную, голод, жажду и изнурение, и даже смерть. Как случилось, что тот, кто правит высоко в небе, сам Создатель земли, должен был согласиться на то, чтобы родиться по плоти и ходить по своему подножию в бедности, чтобы быть презираемым, оскорбляемым и, в конце концов, распятым? Почему он должен был быть унижен до такой немыслимой степени? Иисус объяснил, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Преисполнившись веры, Иисус претерпел все, что было необходимо в жизни и в смерти, чтобы искупить и установить целестиальную модель для детей Бога. Для нас. Было важно, чтобы Сын Божий родился по плоти и снизошел ниже всего, чтобы суметь искупить это все. Павел говорил на эту тему, что Иисус нисходил прежде в преисподние места земли, дабы исполнить все. Затем, восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. В Откровении последних дней мы читаем, что тот, кто вознесся на высоту, тот также низошел ниже всего, и этим он все постиг, дабы ему быть во всем и через все светом истины. Кое истина сияет, это свет Христов. Иисус был первенцем среди духов и единородным Сыном Божьим во плоти. Хотя мы не являемся рожденными от Бога по плоти, мы так же, как и Иисус, духовные потомки Бога. Таким образом, наше рождение в земной жизни — это тоже некая снисходительность. И, как и у Христа, она имеет благородную цель. Так же, как и Христос, мы спустились с небес, чтобы выполнить волю пославшего нас и достичь благодатью Христовой, бессмертия и жизни вечной. Не было бы и для нас важно в нашем стремлении взойти на высоту, также и снизойти хотя бы ниже чего-то, чтобы мы могли постичь более полное и стать более подобными Христу. Если Иисус нуждался в обретении определенного опыта, не значит ли это, что и нам требуется пройти через какие-то трудности и испытания, чтобы наше чрево преисполнилось милости по плоти, чтобы мы познали по плоти, как помочь друг другу относительно наших немощей? Господь явил Джозефу Смиту, когда тот был заключен в тюрьме в Либерти, в штате Миссури, что-то из того, что Джозефу еще предстояло перенести. Затем он сказал, «Все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе. Сын человеческий не зашел ниже всего этого. Разве ты выше его?» В эту пору я вспоминаю горький опыт Джозефа Ф. Смита, шестого президента церкви, в ранний период его жизни, когда он был молодым отцом. Он работал в церковной конторе по приему десятины с 6 утра до 11 вечера каждый день, за что получал по $3 в день на покупки внутри конторы. Это означало, что он мог пойти в магазин внутри этой конторы и потратить свою зарплату на муку, мясо или патоку. По крайней мере, у семьи была еда, несмотря на то, что у них не было денег. Он рассказал о том, как ему хотелось в этот праздник устроить для своей семьи чудесное Рождество. «Я вышел из старого дома с чувствами, которые не могу передать. Мне хотелось сделать что-то для своих детей. Мне хотелось чем-нибудь порадовать их, сделать так, чтобы день Рождества отличался от всех остальных дней в году. Но для этого у меня не было ни цента. Я бродил туда-сюда по Мейн-стрит, вглядывался в витрины магазинов, в каждую лавку, везде. Я затем спрятался от людских взоров, сел и заплакал, как дитя, пока мои льющиеся через край горя не облегчило мое сердце. Через какое-то время я вернулся в дом с такими же пустыми руками, как и когда уходил, и играл со своими детьми, благодарный и счастливый только за них». Джозеф Ф. Смит рос без отца Хайрама Смита, и в молодости был иногда грубым и недисциплинированным. Я уверен, что этот опыт вместе с другими случаями помог превратить его в сильного, нежного, духовно чуткого человека, каким он стал. Как и Спаситель, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Смертный опыт Спасителя имел искупительную цель. Если это, конечно, подразумевало жизнь, проведенную почти в постоянном служении ближним. Если мы регулярно следуем за Ним, полагаясь на заслуги, милости и благодать нашего Мессии, то все, что бы мы испытали, приведет нас к тому, что мы станем лучше, и мы станем лучше служить друг другу. В Рождество, когда мы размышляем о рождении Иисуса и примере Его жизни, мы более склонны извлекать уроки из собственного опыта и ресурсов, чтобы мы могли благословить других, как показал Он. История людей, помогающих и благословляющих друг друга в рождественскую пору, бесчисленна. Это поистине одна из главных причин того, что нам, чтобы нам так радоваться в этот праздник. Одна из таких историй произошла всего несколько недель назад в Вест-Джордане, штат Юта. 4-летний Итан Ван Ливен с 2 лет страдал от острой формы лейкоза. Его лечили экспериментальными препаратами, облучили все тело и трансплантировали костный мозг. Хотя рак в течение некоторого времени находился в стадии ремиссии, в октябре этого года ситуация вышла из-под контроля, и рак уже не поддавался лечению. Отец Итана, Мэрил, и его мать Джен осознали, что их маленький мальчик скоро покинет их. «Я хотел, чтобы он знал, как я горжусь им», — сказал Мэрил, «за борьбу с болезнью и за то, что во время своего испытания он был для меня примером веры и силы». Хэллоуин приближался в конце октября. День рождения Итана был в ноябре, а его любимый праздник Рождества был в следующем месяце. Когда стало ясно, что Итан не проживет столько, чтобы в последний раз отметить все эти праздники, члены его прихода и кола, и другие соседи, и друзья его объединились, чтобы организовать все эти праздники для Итана на одной неделе. Хэллоуин во вторник, день рождения в четверг, сочельник в пятницу, Рождество в субботу. Родители Итана, которые часто помогали другим, теперь любезно принимали помощь, которую хотели оказать столько людей. В сочельник, 24 октября, Санта-Клаус прибыл домой к Ван Левинам на пожарной машине. Кто-то принес подарки, включая и незнакомого 13-летнего мальчика, пожертвовавшего свою коллекцию игрушечных животных, которую он собирал несколько лет. Местная радиостанция в тот вечер в течение 3 часов передавала для Итана и его семьи рождественскую музыку. Более 150 людей собрались во дворе дома Ван Левинов и пели рождественские гимны, а прихожане разыграли на лужайке сцену Рождества с маленьким ребенком, представляющим младенца Христа. Эту семью прокатили по прицепленному к трактору возу с сеном по их району, где соседи украсили свои дома рождественскими огнями. Наконец, Итан и его семья вернулись домой, чтобы отпраздновать сочельник в кругу семьи, а потом и Рождество в субботу, завершив свою праздничную неделю. Итан умер спустя 3 дня, оставив семью и других людей, обогащенные его примером и их проявлением любви и служения, что осчастливило последние дни страдающего ребенка. Вот так вот в рождественскую пору по всему миру умножается количество дел жертвенности и служения. Наши подарки и служения могут порадовать чьи-то сердца. Доброта других пройдет бальзам на наши собственные раны. Так наша жизнь становится подобием жизни Спасителя. А поскольку, как и Он, мы спустились с небес, чтобы выполнить волю Отца, это должно быть не ежегодным событием, а моделью нашей жизни. Во всем, что служит углублению нашего сочувствия, расширяет наше понимание и очищает наши души, Его заявление уверяет нас: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Я рад принести свидетельство о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа и призываю Его благословение на всех в это Рождество. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We express appreciation.
Мы выражаем признательность мормонскому табернакальному хору и оркестру на храмовой площади за прекрасную рождественскую музыку, наполнившую наши сердца. Мы также благодарим тех, кто принял участие в этой программе, и ценим усилия всех причастных к организации и проведению этого божественного часа. Президент Генри Би Айринг, первый советник в первом президентстве, будет заключительным оратором сегодня вечером. После выступления президента Айринга хор закроет это собрание гимном «Тихая ночь». По сигналу брата Мерфи, собравшиеся и присоединяться к пению хора и в третьем куплете этого рождественского гимна. Заключительную молитву произнесет брат Девин Дюрант, второй советник в Генеральном президентстве Воскресной школы.
I am grateful.
Я благодарен президенту Монсону за предложение представлять первое президентство на этом рождественском божественном часе. Я благодарен за слова президента Ухдорфа о удивительном музыке и оркестре, которые исполнялись для нас сегодня. Сегодня наши сердца приблизились к Спасителю, и наша решимость следовать Ему окрепла. Эти красивые огни, сверкающие в конференц-центре, символ радости, которую мы испытываем. Спаситель пришел в этот мир со светом, предназначенным для подтверждения и празднования Его прихода. Вы помните это повествование? В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал перед ними ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И было, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Они ощутили побуждение той священной ночью отправиться к Спасителю. Своими физическими глазами они увидели в хлеву крошечного младенца. Но то, в чем они хотели убедиться, было видно лишь духовным зрением. Мы знаем, что свет Христов — это влияние, и мы можем распознать его по его результатам. Спаситель сказал: «Ибо вот, это я говорю, вот я свет, сияющий во тьме, и силой моей я даю эти слова тебе. И ныне истинно, истинно говорю я тебе, уповай на того Духа, который ведет к делам добрым, да, к тому, чтобы поступать справедливо, ходить смиренно, судить праведно. Это и есть Дух Мой. Истинно, истинно говорю я тебе, я дам тебе от Духа Моего, который просветит разум твой и наполнит радостью душу твою». Я ощутил этот свет, радость и желание творить добро, когда родилась наша первая правнучка. Я смотрел на нее и думал, она сияет такой красотой, о существовании которой новорожденный я даже не подозревал. Я сразу же понял, что эта красота, которую я видел, и сияние, которое я чувствовал, когда смотрел ей в лицо, были результатом ее чистоты и, в моем понимании, света Христова. Очень важно доверять этой бесценной способностями видеть больше, чем видят физические глаза. Для этого не требуется получение дара Святого Духа. Например, у нас в Юте была соседка, она была вдовой. На протяжении многих лет члены нашего прихода приглашали ее на разные мероприятия. Ей нравилась их дружба, но она не проявляла интереса к восстановленному Евангелию. Она рассказывала мне, как в один воскресный день после ее переезда в Неваду она вернулась в свою квартиру, чувствуя мрак, безнадежность и одиночество. Раздался звонок в дверь. Она описала произошедшее так. Я открыла дверь, недоумевая, кто бы это мог быть. На пороге я увидела двух красивых молодых женщин, стоящих плечом к плечу. Мне показалось, я увидела нимбы у них над головами. Это были миссионерки, которые пришли потому, что моя жена достаточно любила эту вдову, чтобы попросить президента миссии предложить ей дар Евангелия Иисуса Христа. Я приехал в Лас-Вегас, чтобы крестить и конфирмировать ту вдову. Мы с женой также сопровождали ее, когда она впервые посетила храм. Во все эти священные моменты заветов я видел в ней сияние, такое же, как я видел в своей правнучке. У вас бывали моменты, когда вы чувствовали Дух Христа, как, может быть, вы чувствуете и сейчас. Это потому, что следующие слова истины, цитирую, «каждый человек, ходящий по земле, независимо от того, где он живет, какой он национальности, живет ли он в богатстве или в бедности, получил при рождении дар того первого света, который называется светом Христа, духом истины или духом Божьим, тот вселенский свет разума, которым благословлена каждая душа». Конец цитаты. Вы могли чувствовать свет Христа сегодня на этом божественном часе, цель которого — вспомнить и праздновать рождение Иисуса Христа. Мы все ощущали влияние, пробуждающее в нас желание быть добрыми и помогать нуждающимся. Мы все ощущали усиленное желание быть подальше от зла. И каждый из нас испытывал желание быть менее гордым, хвастливым или критичным, стать более похожим на Спасителя. Чувствуя чистую любовь к Христову, мы сильнее чувствуем Его любовь к другим. Милосердие — это чистая любовь Христова. То, что мы сейчас чувствуем, это только начало. Господь так обещал каждому из нас славное будущее. Цитирую, «То, что от Бога есть свет, и тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает больше света, и свет тот делается ярче и ярче, доколе не достигает совершенного дня». Кому-то, кто смотрит и слушает нас сегодня, захотелось быть с нами в надежде обрести мир, сталкиваясь с печалями, болезнью и смертью, которые приходят на земле к нам и нашим любимым. Я свидетельствую, что Христос — свет и жизнь мира. Да, свет, который бесконечен, который никогда не может быть помрачен, да, а также жизнь, которая бесконечна, так что больше не может быть смерти». Конец цитаты. Это так, благодаря Его искуплению и воскресению, влияющему на всех нас. Президент Томас С. Монсон, живущий пророк Господа, уверяет нас, цитирую, «Со всей силой своей души я свидетельствую, что Бог жив, Его возлюбленный Сын, первенец воскресения. Евангелие Иисуса Христа — тот всепроникающий свет, который превращает предрассветную тьму в радостное утро». Конец цитаты. Я присоединяю свое свидетельство к Его свидетельству. Я приношу свое свидетельство, что Бог Отец жив, и что из любви к нам Он дал нам дар Своего возлюбленного Сына. Я знаю так же верно, как я жив, что воскресший Спаситель жив. Он искупил наши грехи, и я свидетельствую, что Он есть свет мира и истинный источник утешения, надежды и радости. Я молюсь о том всем своим сердцем, чтобы мы все приближались к Нему, ощущали тепло Его света и любви. Во священное имя Иисуса Христа, которому мы поклоняемся и которому мы служим. Аминь.
Our Heavenly Father,
наш Небесный Отец, наши сердца полны покоя и радости и любви к Тебе в заключение этого рождественского божественного часа. Отче, мы благодарим Тебя за тех, кто выступал перед нами сегодня вечером, за их наставления, за их слова вдохновения, за тот дух, который мы ощущали, который сопровождал их слова. Мы благодарны за эту прекрасную музыку, этот великолепный хор и оркестр. Мы благодарим Тебя, Отче, за живущего пророка, нашего дорогого президента, президента Томаса С. Монсона. Мы молимся, чтобы он мог чувствовать нашу любовь и поддержку, а также за тех, кто стоит рядом с ним, президента Айринга, президента Угдорфа и каждого члена кворума 12 апостолов. Отец, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, празднуя Его рождение в эту рождественскую пору. Помоги нам помнить то множество даров, которые Ты даешь каждому из нас. И воистину, помоги нам помнить Его и стремиться стать похожими на Него. И мы завершаем во имя Его, во имя Иисуса Христа. Аминь.